между прочим.
В студии «Радио Спутник» самой цитируемой радиостанции России Диана Кабракова, Олег Обухов. Всем еще раз здравствуйте. Олег, приветствую.
Привет, Диана, всем привет.
Углеродная нейтральность к 2050 году. Такую цель поставила для себя Европа. И тем самым сделала заявку на лидерство в мировой борьбе с глобальным потеплением. В Брюсселе представлен законопроект, который обязывает 27 стран ЕС к середине века полностью перейти на нулевой показатель выброса парниковых газов. Это под собой подразумевает ускоренный переход к зеленой экономике. Но вот все ли члены Евросоюза к этому готовы? Попытаемся найти ответ на этот вопрос. Олег, что скажешь?
Попытаемся. А что предлагает Еврокомиссия? Прежде всего, юридически обязать все страны, входящие в ЕС, стремиться к этому целевому показателю. В пояснениях говорится, цитата, что институты Евросоюза и государства-члены должны коллективно принять необходимые меры на уровне ЕС и на национальном уровне для достижения этой цели. Ориентир – нулевая разница между парниковыми выбросами и с их поглощением. Для этого Европа должна активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Также будет все дело для того, чтобы поглощать вредные газы. Но как одно из предложений, или даже двух предложений, это будут стараться больше сажать деревьев и активнее захватывать метан из воздуха. Ну, в принципе, и то, и другое делается в Евросоюзе по поводу деревьев, то уж точно. А что касается захвата метана из воздуха, здесь же речь еще идет о том, что продукты жизнедеятельности животных, в том числе и коров, свиней и так далее. Вот, они, короче, будут усиленно разрабатывать технологии, которые будут позволять вот этот газ ловить, а потом его уже использовать как, ну, получается, уже такой биогаз.
На грани магии сейчас, кажется, то, что ты рассказал. Но, очевидно, до принятия закона пройдет еще немало времени. Только начались, соответственно, слушания и консультации. Экспертизы, опять же, должны провести специалисты. И все должно прийти к тому, чтобы положения, зафиксированные в документе, были взвешенными. Тут ведь и про бизнес тоже не надо забывать,
конечно,
если я правильно понимаю.
И бизнес-то, надо сказать, не очень это все воспринимает радушно. К тому же нельзя принимать закон, который вообще кого-либо из участников, будь то и потребители, участники рынка, услуг ЖКХ, ущемлял. Все интересы должны быть учтены. Однако сейчас в Евросоюзе с этим просто беда, говорит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
У нас, конечно, свое отношение к этому, но я считаю, что тема с климатом, она перегрета. И есть вещи, которые просто идут не исходя из здравого смысла, а идут просто через политическую призму, через такие инструменты, которые не совсем, может быть, просчитаны или не совсем обоснованы.
Что двигало еврокомиссаров к такому закону? Парижское соглашение, о нем все слышали, все прекрасно знают, что это такое. Оно обязывает страны удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1.5 градусов. Но по этому договору каждая страна вольна самостоятельно решать, как быстро сокращать или не сокращать, компенсировать выбросы. Не секрет, что борьба с потеплением, как его видит Брюссель, предполагает и перестройку промышленности, каждой отдельно взятой страны и ЕС в целом, и переориентирование национальной экономики, а это дополнительные траты, причем немалые.
И здесь, наверное, будет определенное разделение, потому что мы понимаем, что там с экономикой Люксембурга, Австрии, Швеции, Германии, Франции, если более-менее все стабильно, то есть ряд стран Евросоюза, с чьими экономиками далеко не все в порядке.
Да, эти государства могут себе позволить Люксембург, Швеция, Германия, Франция перейти на зеленую экономику. Однако многие страны поскромнее, там, например, Греция, прибалтийские страны, Хорватия, просто боятся расходов и ущерба для перестройки промышленности. Они не особо-то и спешат, несмотря на предупреждение ученых о том, что планета нагревается быстрее, чем ожидалось. Вот, собственно говоря, Евросоюз таким образом, вот, демонстрируя вот этот законопроект, решил скажем так, подстегнуть те страны, которые неохотно перестраиваются на зеленую экономику, вот решили сочинить такой закон, положение которого поясняет член Комитета торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин.
В основном регулируется на национальном уровне. Вот этот климатический закон или там еще есть климатический пакт, это вот, скажем так, пока заявления, в соответствии с которыми там планируется к 2021 году пересмотреть существующие директивные акты и политики для того, чтобы сделать Европу к 50-му году климатически нейтральным. В соответствии с политическими целями ограничения воздействия на климат антропогенного.
Вот как ты сказал уже, что есть и противники, и сторонники, и понятное дело, что все это вместе дает бурную реакцию, и специалисты также высказываются и предсказывают нелегкую судьбу этому закону, который толкает к такому масштабному переориентированию экономики каждой страны, да и, в общем-то, и Евросоюза в целом. Собственно, что здесь в плюсах, а что здесь в минусах?
Ну, в связи с этим масса вопросов, конечно, возникает. Например, стоит ли игра свеч? В ЕС 27 стран, в мире их в 10 раз больше, 252. Способна ли, да, вот Европа противостоять своим скромным вкладам, будучи в меньшинстве, большинству? Для этого мало, например, сокращать выбросы в небо тонн дыма и копоти. Здесь и траты на производство электромобилей возросшие. Это придется еще больше раскошелиться на возобновляемую энергетику, на энергосбережение. Плюс ко всему придется выстраивать барьерные пути к европейскому рынку налогом на импорт углеводородов, нефти, газа, продуктов из стран, где экологические нормы будут мягче. Иначе что может получиться? Там, допустим, Европа вырабатывает все в соответствии со своими законами, но более дешевые продукты, нефтепродукты там, или переработки газа будут поступать на рынок Европы совершенно спокойно, потому что они будут дешевле. Европейцы уже начали ссориться из-за законопроекта. Страны, которые сильно зависят от угля, например, Польша, Германия, хотят более плавного перехода в чистое будущее, то есть не до 50-го года, а может быть там плюс 10, может быть даже и 20 лет. Другие, наоборот, подгоняют. Обновленная Еврокомиссия, избранная после плановой смены власти в ЕС в конце прошлого года, яркий пример. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала пересмотреть даже промежуточную цель, снизить выбросы к 30-му году до 40% от уровня 90-го года и добиться ужесточения до 50-55%, то есть плюс 15% получается. Европарламент двумя руками поддержал ее, но правительства некоторых стран выступили против. Они отсылают Брюссель к тому, чтобы провести эксперимент, чтобы понять, насколько предложения будут эффективными, уточняет Рашид Исмаилов из Российского экологического общества.
В каждом нормативном акте, вообще в каждом решении, управленческое решение или технологическое решение, должен быть эффект. Вот если эффект будет доказан экономически и экологически, тогда можно будет думать о том, как его транслировать. Выбросы действительно влияют на изменение климата. Есть и противники этой теории, они считают, что природа сама себя регулирует, и едва ли мы можем вмешиваться в естественные процессы. Здесь правда 50 на 50. Уменьшать выбросы нужно, это действительно так, но это не самый главный фактор изменения климата.
Ну вот во сколько могут примерно хотя бы обойтись переход к углеродной нейтральности, так называемой? Есть вообще какое-то понимание про цифры?
Но если говорить отдельно про Европу, то отдельных цифр нет. Попытки делались, велись подсчеты, но точная методика до сих пор пока не существует. Для энергетически зависимой экономики переход на возобновляемые источники энергии – это один из способов снижения зависимости от импорта нефти и газа, к чему, собственно говоря, Еврокомиссия и ведет. Звонок тревожный уже давнишний. Это Дания, которая подошла к исчерпанию своих углеводородных запасов. Она успешно успешно провела переход от зависимости от углеводородов, создав себе хорошую, такую основательную материальную базу за счет нефтедолларов. Теперь она может себе позволить энергию из возобновляемых источников. Однако это говорит и то, что забыть про черное золото и голубое топливо насовсем сегодня как минимум рано, убежден Александр Багин из Торгово-промышленной палаты.
Конечно, еще на протяжении нескольких десятилетий экономика будет значительно зависеть от углеводородного сырья. И мы знаем о том, что во многих странах идет такая комбинация, потому что ветровая энергетика, солнечная энергия, они все-таки в пиковые нагрузки, когда снижается выработка энергии из этих источников, они требуют резервных мощностей, опять же, за счет традиционных источников энергии. В качестве примера, конечно, можно привести Японию, которая сейчас вынуждена наращивать угольную генерацию в связи с тем, что после аварии на Фукусиме снизилась выработка на атомных электростанциях.
Но что касается цифр, переход глобальной экономики на низкоуглеродные и энергоэффективные рельсы по подсчетам экономистов обойдется примерно в 2% мирового ВВП. Это в глобальном масштабе, то есть почти $1.5 триллиона в год. Увы, отдельных цифр для ЕС, как я говорил, нет. Зато есть представление, как говорят авторы исследования, подготовленного программой ООН по окружающей среде, на озеленение энергетики потребуется свыше $360 миллиардов ежегодно, $190 миллиардов на развитие экологического транспорта, $135 миллиардов на индустрию туризма и строительства, еще $110 миллиардов потребуется для переориентирования рыболовецкой отрасли и переработки мусора ежегодно.
Такое чувство, что, знаешь, ты не о миллиардах долларов рассказывал сейчас, а 100 рублей сюда, 100 рублей туда. И, в общем-то, все готовы потратить такие деньги, но нет.
Как выясняется, не все.
На самом-то деле нет, и даже экономики европейских стран, которые себя чувствуют более-менее уверенно, подумают 10 раз, делать это или нет. Следим за судьбой углеродной нейтральности Европейского Союза, о чем рассказывал мой коллега Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Между прочим.